Дорогие братья и сестры, уважаемые слушатели, эфир православного радиоканала «Воскресенье» продолжается. В нашей студии протоиерей Александр Дубасов, настоятель храма святых Флоры и Лавры, святых мучеников Флоры и Лавры, села Косулино, Каменская епархия. Отец Александр, здравствуйте.
Здравствуйте, Евгения, дорогие радиослушатели.
Сегодня у нас очень интересная, на мой взгляд, тема беседы. Это прямо как тема сочинения. И я думаю, что человек, который такой думающий, размышляющий, не человек, который сидит в ТикТоке, который вообще разучился уже писать, а отправлять только голосовое сообщение, а вот такой думающий человек, я думаю, что написал бы очень интересное сочинение о том, что жизнь как это есть дар Божий.
Может быть, мы даже, скажем так, думающему человеку мы с вами-то и не нужны особо. Он и сам напишет. А вот хорошо бы, если бы все-таки тиктокер изменил бы ситуацию, да, и написал бы что-нибудь, да, подумал, что все дело не только в голосовых, как там, говорим, сообщениях, но еще в чем-то. А жизнь, конечно же, имеет такой всю, скажем так, палитру, всю богатство. Это даже и понять-то нельзя, да, но все-таки, когда мы жизнь отдаем не лишь биологическому какому-то состоянию, да, то есть что не только человек рождается от своих родителей и все, а все-таки имеет как минимум, да, это род, а род куда-то уходит, восходит, и когда вот мы все-таки приходим к пониманию, что род был, идет от Адама и Евы, все рода идут, и что Адам и Ева были когда-то сотворены Богом, и им, в отличие от животного мира, еще была сообщена живая душа. То есть это что значит живая душа? Это значит, что живая душа, в общем-то, и у животного есть живая, да? Что это та душа, которая может общаться с Богом. Это та душа, которая может Бога узнавать и, в общем-то, в этом направлении, ну, так сказать, жить, произрастать, развиваться, совершенствоваться. Да, поэтому да. Очень хорошо и правильно, когда человек вот об этом понял, осознал и стал.
Просто очень интересно вот так вот послушать мнение самых разных россиян о том, как они бы ответили на этот вопрос, что такое жизнь? Угу. Что такое жизнь?
Да. Но опять же, да, что такое биологическая жизнь, нам более-менее понятно, да. Мы рождаемся, скажем так, забота родителей какое-то первое время, да, чтобы мы жили в тех условиях, чтобы не случилось сами какое-то несчастье, да. Вот. Далее мы начинаем обретать более-менее какую-то самостоятельность, да, но еще долгое время зависим от родителей, да, то есть...
Долгое время это сколько?
Ну, как минимум, как это считаете? До завершения, скажем так, до получения паспорта или же до 18-летия, как минимум, да, то есть здесь бывает человек и надольше задерживается, да, в своем родовом гнезде, семье, да, и никуда оттуда не выходит.
Бывает, уезжает, и родители... Ну, просто столько выплачивают денег за его содержание.
Ну, тут мы...
Это немножко другая ситуация.
Какие-то частности, да, не стал бы да. впадать, да, именно с точки зрения биологии, да, то есть мы, ну, вот так вот рождаемся, живем и какое-то время очень зависимо от родителей, и прекрасно и хорошо, когда мы обретаем возможность уже жить самостоятельно, да, то есть при этом, конечно, о родителях не забывая. Вот. А с точки зрения духовной, то есть на это посмотреть, да, то есть как живет человек? Он живет какое-то время в замысле Божьем, да, то есть такой интересный момент, да, то есть не рождается человек, когда вот, скажем, зачинается родителями, да, вынашивается матерью и рождается, нет, не в этот момент, да, человек, да, до своего еще даже как-то земного присутствия, да, уже находится в замысле Божьем, да, впоследствии он приходит, да, душа человеческая приходит в мир, а и облекается в телесную оболочку, да, важную. Вот есть воззрение восточного такого вида, толка, культов восточных, да, что тело такое, что ли, как бы типа одежды, да, там, в одной походил, поменял, другую взял и так далее. Да нет, мы, конечно, христиане, к этому относимся очень трепетно. Мы понимаем, что тело — это же наша жизнь, что вне тела душа совершенствоваться не может, по крайней мере, пока. Да? То есть впоследствии, может, как-то Господь, опять же, что-то задумал особое о душе, вот, а вообще о жизни человека. Вот. Но пока мы знаем, да, что человек совершенствуется, душа совершенствуется, ими живя в теле. Вот. И душа должна понимать, что о теле надо заботиться, и нельзя к телу относиться пренебрежительно, да, то есть его надо сохранять, стараться. Вот. Поэтому живет человек, да, то есть вот земной жизнью. Земная жизнь укладывается примерно в среднем в 70-80 лет. Так это, об этом же нам и говорит Библия, да, 70-80 лет, это примерно вот то продолжение жизни. Можно сказать, что библейский возраст 70-80 лет. Сегодня, да, когда-то он был 120, когда-то был даже мужчина.
Еще больше.
Больше был, да, то есть и 300, и выше. Вот. Но вот на сегодняшний день это действительно такие средние 70-80
Такая
лет.
Такая короткая жизнь.
Очень короткая. Я недавно спрашивал у одного, значит, старичка, ему, значит, уже глубоко за 70, я говорю, как жизнь? Он говорит, как страница перелистнулась? Да. Как? Я говорю, так слушай, мне вот я в свои 56 тоже как страница перелистнулась? Он говорит, и в мои 80 почти, как страница перелистнулась? Короткая жизнь, очень короткая. Поэтому отсюда, конечно же, и человеку задача, в общем-то, такой вот, что ли, заданность, да, такая, что надо успеть за этот короткий-то промежуток, в общем-то, самое главное получить. А что самое главное? Если человек подумает, что самое главное это чего-то там накопить материального, то тут можно, конечно же, сильно огорчиться, когда, ну, а предположим, не смог человек накопить, что делать? Жизнь напрасно прошла, да? А, скажем, накопил, а наследников достойных нет, опять напрасно прошла. Или, может быть, накопил, наследники вроде бы были, а они все так как-то это растратили, все такое, и как-то так небрежно.
А если, вот смотрите, вы говорите, наследников достойных нет, то есть это жизнь все-таки прошла напрасно?
Ну вот я и говорю, что если человек сконцентрировал свое внимание на том, чтобы копить, то и в конце жизни, когда он пришел к пониманию, что нет наследников-то, а куда я копил, что я делал, я всю жизнь на это потратил, я столько всего-всего-всего приобрел, как говорится в Евангелии, да весь мир, может быть, приобрел, да, но вот тот возможный мир, который был в моем распоряжении, я его приобрел, а в конце оказалось, что он никуда ничего, и деть-то его никуда. И куда это после моей смерти денется, вообще непонятно. Зачем я это делал? Кому я это делал? И совсем другая ситуация, когда человек на каком-то этапе своей жизни понимает, да, что Бог ему дает жизнь, и Бог ему дает способности, возможности управлять тем, значит, состоянием, которое у тебя есть. Оно не обязательно должно выражаться в каких-то там баснословных цифрах, да, финансовых. Не обязательно. Да. Это можно просто богатство души. А вот богатством души это никто ему это богатство просто откуда-то он его не возьмет. Он не может его куда-то пойти, где-то его вырыть, да, и получить, да. Это то, что человек делает каждодневно, каждоминутно, постоянно, именно двигаясь по направлению к Богу, да, двигаясь к Богу, развиваясь, да, в духовной жизни. И вот когда такое богатство у человека, он уже понимает, да, есть у тебя материальная составляющая, которой ты можешь поделиться? Поделись. Распредели ее правильно, да, то есть возьми часть на то, чтобы содержать себя, свою семью, свое окружение, да. А кому-то часть обязательно выделяй на то, чтобы помогать кому-то, да, часть на какое-то еще, на что-то еще, на развитие, может быть, да, то есть чтобы у тебя был постоянный процесс, да. И поэтому абсолютно не важно, сколько и чего ты с чем владеешь с точки зрения духовной жизни, с точки зрения вечности. Потому что богатый материально поделится богатством, богатый духовно будет делиться духовным. Что лучше, что важнее, ну, это, как говорится, опять же, тут сложно как бы какие-то градации вводить, потому что, да, вот сегодня...
Кто как умеет.
Конечно, какому-то человеку надо элементарно подать какие-то вот, ну, самые-самые какие-то небольшие средства, да, там, да, просто его накормить. Вот ему это сейчас архиважно, потому что все остальное, если ты подойдешь ему и скажешь, да, я за тебя помолюсь, все такое, это прекрасно, замечательно, высоко и хорошо, но ему сейчас есть хочется. Ему надо сейчас вот это. И поэтому этот человек может его накормить, а другой духовный может за него помолиться. И получается, два человека для этого человека, для другого вот этого нуждающего, страждущего сделали то необходимое, что пока он по какой-то причине не делает. Но прекрасно и хорошо, когда он все-таки насытится, да, в этот момент скажет, Господи, я тебя благодарю. ты устроил так, что появились люди, которые мне помогли сегодня и сейчас. Помоги мне дальше. То есть, если человек так к этому относится, так себя позиционирует, ну, неужели Господь его оставит? Нет, конечно. Другое дело, что когда человек говорит, я сам обуэт этой гордыней и гордостью. Гордыня, да, мне не нужен никто из людей, гордость, мне не нужен Бог. Ну, тут как Господь говорит, так я бы и рад, может быть, помочь человеку всему. Так он же меня сам не пускает. Он сам затворился от меня, и я не могу нарушать его желание и волю.
Отец Александр, вот у святителя Феофана Затворника есть такое выражение «моя бескрылая жизнь».
Угу.
И он, когда со своими духовными чадами разговаривает, пишет, отвечает на вопросы, вот он кому-то вот просто посоветовал подумать, почему вот так получается, почему жизнь, чтобы жизнь как раз такой не была бескрылой жизнью.
Ну, естественно, у человека, мы говорим, да, два крыла, значит, и с помощью этих крыльев он может, скажем так, жить правильно, да, то есть крыло молитвы, крыло труда, можно так сказать, да, то есть это еще и к лодке относится, да, молись и трудись на одном весле, молись на другом трудись, да, действительно человек молится и трудится, и вот это действительно всего лишь два слова, молись, трудись, насколько это много, глубоко, насколько это действительно правильно может пониматься вот с точки зрения и этой жизни земной, и жизни вечной. То есть, если этого не делать, то есть, одним веслом будешь грести, да, ну, будешь вокруг лодки в одну сторону, вокруг себя в одну сторону, да, другим будешь в другую сторону, да, два нужно, да. Когда, опять же, в лодке, мы говорим, если в лодке это семья у человека, да, то, соответственно, ага, мы уже говорим, на одном весле, скажем, муж, на другом жена, а еще и при правильной позиционировании себя в семье, да, кормчий сам Христос, да, то есть поэтому...
Такая композиция.
Такая прекрасная, да, 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 тут уже и дети-помощники там, и все остальное, да, то есть вот, то есть ведь Господь создает для нас все то необходимое, чем мы, в общем-то, можем пользоваться, да, и тут мы видим, как гармония, да, то есть муж, жена, дети, да. Троица у Бога, троица здесь, муж, жена, дети, да. Кто-то говорит, что, а вот монах, вот так, мы говорим, монаху отдаем его достояние, его честь, его труд, но при этом мы говорим, да, что монах это кто, да, который обручился с самим Богом, который Богу живет, который Богу трудится, который уже, его семья это монастырь. Опять же, семья. Опять же, он не без семьи, он не один где-то там скитается, да. И были и такие люди. Мы знаем, известно, да, что, которые находились в пустынях, в горах, в одиночку, без монастыря, без семьи, без всего. Но это адаманты, это такие вот, те вот драгоценные вкрапления вот в общую канву жизни, да, на которых мы смотрим, удивляемся и понимаем, что, ну, огромному количеству людей, многим миллиардам людей, это не под силу, они не могут так жить. Они могут жить в привычных категориях, да, это либо в семейной, значит, в семье жить, да, то есть в семейном кругу, либо в монастырском, да. Кто-то, может быть, конечно, скажет, что я живу один и там без семьи, без всего, но вопрос ведь не то, как человек живет сейчас только. Да? Вопрос, как он завершит свою жизнь. То есть, да, бывает, человек действительно обручается на искусстве, да, женится там, выходит замуж за искусство, за науку. Бывает, да, такое, да, прекрасный. И есть очень прекрасных примеров. Но опять же, если человек только лишь помыслит, что я и искусство, и все, и нет третьему Богу, это тут место, какой смысл? Да, может быть, этим искусством кому-то и послужишь. Но если ты не будешь понимать, не ощущать связи с Богом, тот, который, собственно, дал все, и дал тебе и жизнь, и дал тебе способности, дал тебе таланты, вразумил тебя, чтобы ты эти таланты развивал. Ну как так? Это же все однобокость.
Вот Станиславский говорил о том даже, такая простая в театральных институтах, висит, ну, как правило, такой большой портрет Станиславского, и написано «Люби искусство в себе, а не себя в искусстве».
Ну, да, да.
Хотя бы так, хотя бы так.
Однобокость вот такая не должна быть. Поэтому чем бы ты ни занимался, ты и семья, ты и монастырь, ты и искусство, ты и наука, ты и еще какое-то жизненное, да?
Вот в этом полнота жизни.
Да, когда есть зерно, есть центр, ядро, Бог – все заработало, все сразу же пошло своим чередом. Когда есть только вот какие-то присутствуют, казалось бы, важные земные вещи, но отсутствует Бог, ну, это все конечно. Это все напрасно, в конце концов, для, по крайней мере, для этой личности.
Но это получается пустая жизнь.
Ну вот, в конце концов, да. Вот она не пустая, казалось бы, вот нам скажут, ну что, вот там люди там такие создали творения великие, да. Для вопросов
это
земной
даже,
жизни...
Жизнь не во славу Божию.
Да. Для земного проживания вопросов нет. Ну, а мы же говорим, что если человек не завершает свою жизнь только лишь земным существованием, а если это так, то что потом у этого человека, когда он Бога не захотел в этой жизни к себе пустить?
А вот смотрите, вот взять, например, Эрнеста Хемингуэя, да, вот который замечательные такие написал романы, и человек... в конце концов свою жизнь заканчивает самоубийством. Общем, и сколько да. таких вот русских... Это вот как относиться
как недавно
к жизни
услышал,
этого
самоубийство
человека?
Не бывает, бывает только убийство. Если произошло самоубийство, это значит, что вокруг была создана такая атмосфера, да, что человек к такому вот завершению, решению пришел. Ну, вы знаете, вот тут на личности, наверное, переходить будет
просто
не самое
то,
даже
верное.
Просто
то, что человек написал, это вот как, если вот, у него в нем все время вот это вот росло
да,
недовольствие.
Если
вот
по этой логике
такой,
действовать,
понимаете?
Да, что человек, он живет своим искусством.
И это же все в его произведениях, в его
да.
романах.
И если он живет и так завершил, то значит, что-то не так.
Что-то
значит, чего-то не,
так. не
было в
да,
этой жизни.
Да.
Так что...
А вот многим нравится такое искусство?
Ответ однозначный. Как бы ни нравилось, как бы ни хотелось, как бы ни виделось, старайся все-таки к духовному миру обращаться. Взывай. Пусть даже так, Господи, или скажи так, если ты есть, или тебя нет, я в тебя почему-то не верю. Помоги мне, если это не так. А если ты мне не помогаешь, значит тебя и нет. Ну пусть так человек молится, пусть так обращается. Но все равно обращение-то должно быть. Он должен доискиваться до истоков. Ну вот да, откуда это все берется, откуда это происходит, как это развивается, куда это приходит, да что дальше? То есть нельзя жить только лишь вот этим сиюминутным моментом проживания.
Ну, отец Александр, но ведь вот именно вот этим как раз и живут большинство людей.
Не знаю.
Поесть. Попить,
не знаю. Я
поспать.
В этом, я хочу мыслить в этом только в категории «как живу я». Потому что мне кажется, что для меня и для Бога именно самое важное это. Если я научусь с Богом жить правильно, Он меня наставит и научит, и вразумит, как правильно жить с людьми, я считаю, тогда все остальное нормально. Вот. Поэтому тут вот я думаю, что вообще этим вопросом занимается сам Бог. Жизни других людей. Мне для меня важно, как я к своей жизни отношусь. Я сколько угодно могу пытаться как вот так вот осмыслить жизнь других людей, но что я могу сделать в этом направлении?
Ну, вот, смотрите,
как правило,
вот такой
или
вопрос
ничего,
поставили,
или очень мало.
Как я к своей жизни отношусь?
Да,
это очень
да.
полезно каждому
да,
человеку
да, да,
такой
да.
вопрос
именно...
задать себе.
Паша, сколько бы я ни пытался тратить энергию на кого-то, чего-то, как-то, где-то, вот на осмысление и на вот это
ну,
приведение
а
других, а это уже, да, это мы, конечно,
понимаете,
обязаны.
Мы тоже
да,
заботимся,
опять же,
как они живут.
Опять же, смотрите, если я буду детям, скажем, их заставлять, как бы так, ими пытаться управлять только лишь, да, и без свидетельства своего личного живого примера, то, скорее всего... Да, скорее всего, это будет, ну, как-то вот эти слова закончатся на каком-то этапе, и все. Когда они будут видеть это, когда они будут это негласно впитывать, а при необходимости еще и получать, ну, скажем так, словесную поддержку, да, то есть я думаю, вот тут вот как раз с детьми-то так и следует заниматься, да, то есть прежде всего это пример, как ты живешь, да, и при необходимости еще и поддержка, это значит словесно, это поддержка делом, это поддержка какой-то заботой о ближнем, да, конечно, дети входят в тот ближайший круг нашей заботы, да, о котором, которую переложить на кого-то нельзя, вот про других людей скажешь, ну, как я могу ему что-то его даже... Вот кто-то живет неправильно, ну я вот что могу сделать это? Кроме того, что сам жить правильно, стремиться к правильной жизни и молиться, ну,
ну как есть благодать... Серафим говорит.
Есть благодать молиться, да, о мире, молись о мире. Ну, если такой благодати недостаточно, еще пока не ощущаешь ее, да, то есть, ну, молись опять же о себе и о своем круге как минимум, да, о своих близких, с кем ты соприкасаешься на работе, там, скажем, в жилищном каком-то кругу, да, где-то, где проживаешь, да, где-то, может, в саду, на улице, там, еще где-то там бываешь, да, там, где-то, может быть, увлекаешься чем-то.
А вот это вот такое выражение, что вот мы вчера тоже разговаривали по телефону с моей знакомой, вот этот вопрос обсуждали, что я говорила, что вот отец Владимир Зязев, вот он мне в свое время такой совет дал, просто у меня была подруга, ну, достаточно такая близкая, которая ушла в секту. И она фактически, вот на тот момент, это было уже лет, наверное, 15 назад, она, ну, просто вот повернулась. Вот у нее реально что-то произошло, потому что она бесконечно ездила на эти семинары, семинары по повышению какого-то уровня, и в итоге... Ну, человек вот сошел с ума. Я не знаю, как сейчас у нее эта ситуация. И она просто стала угрожать нашей семье. Да, там было очень все серьезно. И когда я пришла на работу, батюшка меня увидел, видит, что я вот, ну, просто вся вот, вот такая вот. Он говорит, что говорит Евгения с вами? Я говорю, вот такая ситуация. Он говорит, ты не вздумай о ней молиться. Не вздумай, потому что, говорит, ну, ты просто не потянешь это. Если она крещенная, вот церковь пусть о ней молится. Вот я почему об этом говорю, потому что старец Иоанн Афонский, он же как бы говорил о том, что нужно молиться за весь мир.
Да.
Но вот для меня вот, ну, это, наверное, только так, такие монахи, такой чистейшей жизни могут себе такое позволить. Ну, а мы-то что?
Вообще, говоря о сектах, вот сошлюсь тоже на авторитетный достаточно, скажем так, источник, не на себя, то есть, что если от меня, скорее всего, будет немножко так высокопарно и самонадеянно. Вот когда я был на рождественских чтениях, на одних из рождественских чтений, и, значит, такой хороший докладчик такой по сектам говорил, да, ну, известные наши докладчики, говорит, что в сектах, как правило, остается примерно 5%. Это вот именно те люди поврежденные, да, поврежденные, ну, можно сказать, сошедшие с ума, но лучше, наверное, более мягко, так более как бы объемно сказать, поврежденные. Что-то какое-то повреждение происходит, да, вот в этой природе человека, да, и вот он и вот зацепляется за это, и там остается. Не так много людей там все-таки в сектах бывает, да, ну, те, кто попадает, вот у них что-то где-то какое-то, вот есть какая-то зарубка в душе, да, которая вот, за которую цепляется секта, тогда и держит человека. Это первое. Второе. Согласен. Вот брать на себя ответственность, молиться за другого и вот его откуда-то вымаливать, вытаскивать, все остальное, ну, наверное, это немногим дается. Но вот категоричность все-таки я бы тут ее немножко смягчил. Вот я говорю, не вздумать молиться, тут как бы, ведь о чем я молюсь? Если я молюсь, Господи, ты этого человека, ну, условно говоря, там, сделай святым, ну, наверное, будет чрезмерно с моей стороны, да? Ну, Господи, вразуми ближнего моего, он мне дорог. Да, я его по-своему люблю, вразуми его. Но разве такая молитва как-то идет вразрез с нашим пониманием, скажем, такого православного восприятия, христианского восприятия мира? Он мне близок, да, то есть я люблю его, вразуми его. Дай ему понять-то, что вот, чтобы он пришел в себя. Он сейчас на сторону далече куда-то вот ускакал, да. приведи его, то я думаю, такая молитва, она может даже и из наших немощных сердец как-то даже так и исходить, да, вот это вот. А вот когда мы, конечно, вознамеримся, что да я буду молиться, да я его отмолю, да, вот тут вот сказать, вот, поэтому отец Владимир сказал, да это ты будь осторожней тут. Если ты таким вот напролом так пойдешь, да, то боюсь, что ты сама в этот пролом и попадешь. Вот поэтому тут надо разделять, да. Ну, а вот кто-то действительно, Силуан Афонский уже, когда вот он выходит на такую высоту духовной жизни, да, когда он действительно объемлет весь мир. Как-то один раз, опять же, молился с одним очень авторитетным митрополитом, даже уже не священником, митрополитом, и услышал от него такую фразу. Вот он молился такой, говорит, «Господи, спаси и сохрани всех, кого я крестил, кого соборовал, кого исповедовал, кого причащал». Я услышал, думаю, «Господи, как прекрасно, действительно, кого отпевал». Вот он так вот, да, молится. Я тут ведь ты дал мне возможность, да, так или иначе, как-то участвовать в судьбе этих людей. Почему я должен участвовать только вот тот момент, то есть сиюминутную секунду, да, какую, да, которая была тогда? Что мне мешает сейчас так или иначе это, что я тогда, ну, так вот... происходило, да, то, так сказать, и таинство, да, когда священник в них участвует, да, с помощью которых происходит таинство. Почему мне это? Я вот это услышал, думаю, как хорошо, замечательно. То есть, и как опыт это себе, конечно же, взял. Конечно, я дерзаю, скажем так, чтобы молиться вот за этих людей, чтобы они действительно там, скажем, оказались в святости. Я этого желаю, я этого хочу, но я не дерзаю, понимаю, что это все-таки уже не мое дело, это дело Бога, поэтому не восхищаю дело Божие, да, но молиться об этих людей, я их не знаю, их, наверное, уж у митрополита, наверное, тысячи, да, но у меня, наверное, уж какие-то сотни какие-то есть, да, вот, и поэтому... Ну, вот за них вот таким вот образом. Поэтому тут надо понимать контекст, да, то есть как мы можем и должны друг за друга молиться, да. Поэтому у каждого свой есть какой-то определенный помянник, да. Я вот нашим прихожанам говорю, что вот мы вот сейчас молимся, например, молитва РЦМПСИ, вот идет, например, на литургии, да, диакон читает имена. То есть в это время прекрасно и хорошо, если мы с вами достанем свои молитвенники, свои помянники, да, и помянем в этот момент, как раз, когда вся церковь молится, да, помянем своих самых близких, да, то есть прочитаем этот помянник, возьмем себе в правило этот помянник каждый день читать. Ведь у нас ведь в утренних молитвах не случайно, да, идет вот, да, то есть помяни Господа, Отца моего духовного, родители, да, и имена. То есть, да, сделаем мы это во время утренних молитв, если нам мы, так скажем, такая у нас занятость, да, что мы имеем такую возможность с утра не на бегу, не на скоро так это все помолиться, да, а вот так вот спокойно, размеренно, так вот. Ну, это, как правило, уже люди больше, может быть, пенсионного возраста, да, которые уже не находятся в вот этом вот круге такого устремленного, скоростного движения, в котором мы сейчас пребываем практически все. Вот. Вот. Ну, или еще какие-то другие возможные варианты. Вот, то есть, пожалуйста, прекрасная возможность человеку каждый день обращаться к Богу о том, что тебе очень важно и дорого, твои близкие, прежде всего твоя семья, твои, в общем-то, знакомые, твои подруги, с кем ты, опять же, в разных местах где-то общаешься. То есть, наверное, к этому обязательно надо как-то идти, двигаться, обязательно надо как-то в этом направлении развиваться.
Но так вот все равно получается, отец Александр, что и человек, и жизнь человеческая — это все равно тайна.
Да какой разговор, какой разговор. Я вообще удивляюсь, почему медики пребывают неверующими. Я удивляюсь, когда уж мы какие-то дилетантскими своими какие-то прикасаемся к человеческому организму, удивительным образом, уж ничего себе, какая тут глубина какая-то. Как человек, который в этом постоянно пребывает, как он может допустить, что это произошло как-то само собой, как-то эволюционировало. Вот за те известные годы, ну, скажем, есть гипотезы, да, что там вот миллион лет назад, там какие-то там 40 тысяч лет назад, там 100 тысяч лет назад, там, человек был такой, потом там знаете, всякие... И австралопитеки, там, и вот он так, да, в общем, так из обезьяны постепенно шел и стал в человека, да.
Обезьяны, ведь, кстати говоря, ведь похожи очень.
Похожи, да, то есть это гипотеза. А что мы имеем на самом-то деле вот в каком-то таком правильном, вот, фактическом научном, скажем, обладании. Всего лишь, что человечество где-то вот, самые ранние памятники, это, пожалуй, где-то 1005 лет назад. Вот, 5 лет назад, 5000 лет назад, вот это самые-самые такие ранние памятники, которые нам известны. Да, все, ну, там плюс-минус немножко чего-то, да. Все остальное это где-то уже сразу же очень быстро, резко уходит в область гипотез, каких-то предположений. Вот. А, ну, скажем, христианская церковная наука говорит, что библейский вот этот вот процесс 7,5 тысяч лет. 7,5 тысяч лет, да. То есть 5509, если уж быть до конца точным, да, до пришествия Христа. И вот 2025 лет после...
Ну, как это вообще можно просчитать?
Да, вот. Ну, вот нет, вот библейское, вот, библейское примерно, библейское, да, вот это основано на тех, которых, на вот эти, знаете, родов, вот, евангелисты приводят, да, там 14 родов до Давида, после Давида, до Христа, да, все это, ну, примерно, да, там мы говорим, да, и, в общем-то, и научные исследования говорят о том, что как вот Земля вот она сформирована в таком виде, да, то есть, ну, примерно вот, вот в том виде, в котором мы сейчас ее имеем, да, ну, это вот 1010, да, нет, сама история мира, Вселенной, действительно, она может быть и миллионы, и миллиарды, и как это Господь уже устраивал, это мы... Но вот применительно к Земле и к человеку, да, это примерно вот какие-то, ну, плюс-минус десятков, несколько лет к Земле, там, и к человеку вот около 10 тысяч. Все, все остальное за гранью фактов, а уже в области гипотез. Поэтому и нам можно, как бы опираясь на факты, да, ну, о чем-то как-то что-то предполагать, да. Ну, прекрасно, идеально, если, конечно, ну, христианину-то по-другому-то бы и нельзя, да, то есть он опирается именно на то, что мы имеем в нашей научной христианской богословской науке, богословской базе. Вот, а это то, что Бог сотворил вначале бесчетное количество ангелов, свет так называемый, да, второй свет, первый
много
свет.
Много очень, да.
Очень бесчетное, это значит, что число знает только он.
Угу.
Мы не знаем, мы не можем, да. Так потом много. Сотворил материю для Вселенной, потом сформировал Вселенную, да, потом обратился к Земле, да, то есть, ну, планеты, Земля, то есть, Земля это, наверное, такой водяной какой-то шар, да, ну, или, может, еще какой-то, может, огненный шар, потом водяной, потом выделяется суша в Земле, в воде начинает жить, творит растения, творит рыб, птиц, животных и завершает творение человеком. Вот нам это вот кратко, схематично известно так. Мы на это опираемся. Уже детали, мы можем деталями заниматься практически бесконечно. Да, то есть и какие-то выстраивать. Но база, она вот эта, вот ее трогать нельзя. Да, такую вот мировоззренческую базу, да, от нее нельзя отрываться. Она такая, и другой быть не может. И это, надо сказать, не только религия христианская об этом свидетельствует. Это все мировые религии так или иначе примерно вот так вот на таком моменте и базируются, да, что Бог сотворил небо и землю. Небо – это ангельский мир и мир душ людей, а земля – это мир материальный, вселенная. Все, вот на этом мы стоим, этим, скажем так, на это опираемся, да, и отсюда имеем, скажем так, опору развития дальше. А все остальное, когда там вот там миллиард, там там все что угодно может сложить в эти миллиард, миллион лет, что там могло бы быть, хоть что, любое предположение, оно так иначе и может иметь место быть, да.
Отец Александр, а мамонтов-то ведь находят.
Ну и что?
И бивни.
А что мамонт, как он, как противоречит вот этому нашему укладу?
Никак.
То есть, да, что до...
Просто вот... интересно очень.
Прекрасно, да.
Но огромные знаем... животные жили, и динозавры,
значит? Почему нет? Вполне и динозавры могли быть, да, но после того, как там было, значит, похолодание, да, там вот это все, ну, вот оно, вот, скажем так, да, потоп семьи, плюсом, да, вот и все это, так скажем, такое большое, оно стало маленьким, таким, как мы сейчас имеем, да, вот поэтому еще какие-то определенные, скажем так, те мы из того времени мы имеем, каких-то тех же животных, крокодилы, те же, вот, какие вот,
знаете, вот сейчас,
носороги, слоны там, да.
Это еще ладно, а сейчас это, наверное, все-таки искусственный интеллект такой пугает людей, потому что есть такие видео, что якобы моряки, вот я это очень часто сейчас стала появляться. Ну, такие страшные же рептилии вылезают. Вы видели, да?
Да, да, да.
Неужели такие существуют?
Вот я склонен думать, вот что нет.
Толкнет щекой, да, и опрокинет, мне кажется, что это, ну,
я,
это
я склонен
чисто
думать,
пугалки.
Что нет. Это пугалка. Да. На то он и искусственный интеллект, на то и он и делает какие-то вещи, опять же, основанные на гипотезе, на фантазии и так далее. Да. Реально, реально то, что вот где мы. Вот, например, я как-то так с опасением отношусь, например, к этим вот рептилиям, это змеям, все такое, да. Ну, потому что я живу немножко в другом месте. Я живу на Урале, где этого не так много. Если уж где-то есть, мы говорим, что в лесах где-то есть гадюки, да, то есть, ну, если это опасаемся, то идем в лес, ну, желательно в сапогах, чтобы это не голыми ногами.
На Урале всегда жили змеи.
Вот, а когда мы посмотрим, вот, где вот эти вот, скажем, там, кобры, гюрзы, там, эти все удавы, там, и люди, которые там живут, они тоже к этому привычно относятся. То есть они тоже знают какие-то правила безопасности, все остальное, и, в общем-то, ну, живут, и это... Я порой смотрю по телевизору, и прямо аж для сердца схватывает, ой, для меня это... Для них это привычно, да. Может быть, для, наоборот, их сюда, посмотри, как мы здесь живем, да, в наших условиях погодных, они скажут, ой, что это у вас такое?
Такой холод.
У нас погода меняется. У нас немножко по-другому, другие, да, как бы вызовы. Поэтому каждый применяет свою жизнь к тому, где, в чем он живет. Но самое-то главное, так иначе, ядро всего, да, что все это дает Бог. Вот как это, когда этот человек понимает, то все более-менее выстраивается. Он, мы же не просим, чтобы мы жили без трудностей, без каких-то сложностей, без каких-то препятствий, без всего нет. Мы просим, чтобы, Господи, чтобы нам с Тобой это все преодолевать, чтобы нам... на Тебя опираться, чтобы нам за Тебя держаться, чтобы нам Тебя не потерять. Ты нас никогда не потеряешь, Ты всегда нас видишь. Но чтобы у меня чего-то там не произошло, чтобы мне с ума не сойти и куда-то там не отвалиться. Вот поэтому в этом направлении мы молимся, да, и там, пусть мирное житие.
Отец Александр, а вот священники, они могут сойти с ума?
Ну, так нет, это же физиология, мы, у нас же так, то же самое все. У нас же никуда, мы же никуда не деваемся.
Здесь духовная жизнь не помогает?
Ну, нет, видите, в духовной жизни тоже же может, и священник может где-то какое-то заблуждение обрести. Если бы священник это был бы ангелоподобен, да, так мы даже в ангелах видим, да, что Господь, во-первых, в них усматривает недостатки, да, а мы же знаем, что вот когда это произошло падение ангелов, тоже ведь это, ведь,
вот,
ведь.
Так
даже...
сатана.
Вот, я говорю, даже ангельский мир, да, не, скажем так, не, нет у него стопроцентной гарантии. Стопроцентной гарантии, что что-то с ним не произойдет, да, то есть вот, пожалуйста, произошло. Вот поэтому всякий человек, как он живет, что он делает, чем он... Если человек держится искренне за Бога и все остальное, ну, наверное, опять же, и с другой стороны, сойти с ума-то это не обязательно, ведь сойти с ума духовно, может сойти с ума душевно. То есть повредиться душевно.
Про душевное, это
100% это каждому человеку присуще, кем бы он ни был. Самым простым человеком, ну, в духовной жизни,
просто
в церковной.
Вот, одна женщина рассказала, вот едут муж, жена в машине, достаточно молодого возраста еще, и вдруг жена говорит о том, что, а я вот, ты слышишь? То есть она начала слышать какие-то голоса.
Где-то повредилось.
Вот это, знаете, как страшно.
Где-то повредилось. Поэтому, правда? Что любой человек может повредиться, да. Другое дело, опять же, он может быть поврежден душевно, да, но духовно быть здрав. Да, то есть вот...
Ну, как интересно.
Может быть, да. То есть он знает вот именно эти... Так или иначе, устремлен к пониманию и утвержден в духовных законах, их держится, да, но при этом душа его может находиться вот в каком-то смятении любой болезни, да, шизофрения, может быть, там какое-то расстройство, там то или иное, какое-то пограничное состояние, хоть где, но духовно, он духовно должен все это как бы такую зацепочку-то держать за Бога, все нормально. А другое дело, человек может быть здрав телесно, здрав душевно, а духовно поврежден. А что значит по духовному причину? А Боги не знает.
Не хочет знать.
Не хочет, не может на каком-то этапе, не желает. Вот это духовное поражение, это духовное сошествие с ума.
Хотя Господь всем открыт.
Вот, Господь открыт. Но Он ведет всякого человека к святости, да, к спасению. Поэтому, да, может быть, даже такая ситуация бывает, что надо в этом спасении обретать эти такие сложности с какими-то душевными и телесными проблемами. Ну, конечно, вот. Никогда с духовными проблемами Господь препятствий не воздает. Он только лишь содействует им. Но тут уже сам человек распоряжается. Хочу я жить как человек или хочу как жить как говорящее существо из животного мира.
Ну вот это еще раз отец Александр подтверждает мысль, что человеческая жизнь – это тайна.
Великая всё. Тайна, да. Сколько людей не жило, и все на каждом своем этапе жизненном, да, как мы видим, да, подтверждает. И когда сами к этому обращаемся, видим, что жизнь – это тайна, и в этой тайне должно быть место Богу. Если в этой тайне место Богу есть, значит, все нормально. Все идет своим правильным развитием. Если вдруг вы из этой тайны изъят человека, самим человеком, да, изъят Бог, то, ну, вот тут уже... Это не просто тайна, это мрак. Мрачная тайна. Страшная тайна. Безбожная.
Ой, спасибо вам большое. Время очень быстро протекает. И интересная беседа, и такая информация к размышлению. И хочется жить.
Хочется жить. Нужно Правда жить, ведь? Конечно. Нужно жить. Хочется нужно жить, потому что Господь создал нас для этого. Он нас не создал для смерти, Он создал нас для жизни. Но мы немножко, скажем так, в лице своих прародителей выбрали иной путь. Смерти нет. Смерти нет окончательной, да. Это, конечно, огорчительно для грешников и для неверующих людей, потому что мы не умрем никогда, да. Мы перейдем в другое состояние. Это, конечно,
смерть
да.
Смерть — это не точка, это запятая, как
это
говорят.
Это запятая, святые. Да, или, может, многоточие, да, продолжение, да. Да. Вот, и даже более того, мы и тела когда-то обретем при нашем, при пришествии Христа, втором пришествии Христа, обретем тела, предстанем пред Богом, на суд Божий, на страшный суд в своих телах. Да, так что вот даже это нас ждет.
Но пока... По вере вашей, да будет вам. Спасибо. Христос воскресе.
Воистину воскресе Христос.
Дорогие братья и сестры, благодарю отца Александра за нашу сегодняшнюю беседу «Жизнь как дар Божий». Напоминаю вам, что батюшка – настоятель храма святых мучеников Лора и Лавры села Косулина. До встречи, даст Бог, в эфире.
Спасибо, Господи, до свидания.